Несмотря на 5000 червонных, данных Горну, Головин сильно хлопотал, чтобы на будущий сейм, назначенный в январе 1731 года, Горн не был избран ландмаршалом, уговаривал гвардейских и артиллерийских офицеров, чтобы они не подавали своих голосов в пользу Горна. В декабре Головин извещал, что партия Горна сильна, потому что французские и английские посланники помогают ему покупать голоса. К 1731 году Головину было переведено из России 10 тысяч рублей на употребление при сейме потребным особам. При этом Головину писали именем императрицы. «Мы на твое искусство, известное к нашим интересам родения, надеемся, что ты всемирное старание иметь будешь, дабы выбор маршала по нашему намерению к интересам нашим произведен был. Но ежели б ты, паче всякого чаяния, предусмотрел, что тебе никаким образом в том предуспеть невозможно было, в таком случае себя содержать тихо. Все твои поступки с такой осторожностью поведены быть имеют, дабы противную сторону, ежели бы она очень сильна была, явно не озлоблять, и тем им к предосудительным относительно нас поступкам повод не подать». Граф Головин отвечал, что английский министр Финч получил от своего двора 60 тысяч фунтов стерлингов и почти ежедневно угощает у себя сенаторов и других знатных особ. «Поэтому», — писал Головин, — «я переведенную ко мне сумму никак не в состоянии отвратить предложение английского двора. И хотя в секретной комиссии находится много доброжелательных персон, однако они мне откровенно сами и через других дают знать, чтобы им дано было некоторое награждение. В противном случае они могут пристать и к другой стороне. Поэтому я переведенную ко мне сумму на них почти всю употребил. Так что другим доброжелательным и на покупку новых голосов для сопротивления английским интригам денег не достает». Маршалом сейма был выбран граф Горн. И в апреле 1731 года Головин доносил, что маршал старается склонить членов секретной комиссии к французскому союзу, обещая хорошие субсидии. Члены секретной комиссии уверяли Головина, что Горного предложение не пройдет, но между тем объявили, что Швеция смотрит на одно, откуда бы ей субсидии получить, потому что ей без того пробавиться никак нельзя. Так если бы они могли быть уверены, что получат субсидию от России, то легко провели бы предложение о возобновлении союза с нею. Горн явно избегал разговоров с русским министром, извиняя себя тем, что по своей должности он не может сноситься с иностранными министрами, хотя в то же время должность не мешала ему иметь тайные конференции с французским посланником графом Кастежа. Но Англия и Голландия помирились с цесарем. Ганноверский союз рушился, Франция оставалась одна, и потому союз с нею не был очень выгоден. Граф-канцлер фон Кохен приехал к Головину с предложением, не может ли Россия перенять на себя уплату денег, которые Швеция должна Голландии. Головин отвечал, что если со шведской стороны будут показаны знаки дружбы, то можно надеяться, что императрица переймет на себя голландский долг. «Что же Швеции надобно для этого сделать?» – спросил Кохен. «Возобновить союз с Россией», – отвечал Головин. «Изготовьте проект. Я его отправлю к своему двору». Члены комиссии, выслушав донесение Кохена о разговоре его с Головиным, изъявили сильное желание составить требуемый проект союза. Но Горн возразил, что дело требует зрелого рассуждения, ибо, как видно, русский двор желает, чтобы Швеция начала его. В мае Головин узнал, что датский посланник Шмитау хлопочет также о союзе, причем поддерживается французским посланником. Кастежа прибавил, чтобы его двор был включен в датско-шведский союз, за что Франция будет давать субсидии по 100 тысяч ефимков ежегодно. Между тем король, зная, что новое русское правительство не имеет сильных побуждений хлопотать за герцога Голштинского, оказывал Головину особенные знаки внимания. Однажды нечаянно приехал к нему в 6 часов вечера, ужинал и оставался до 2 часов по полуночи, причем говорил, что более всего желает усиления дружбы между Россией и Швецией. Головин отвечал, что теперь по случаю сейма самый удобный случай исполнить это желание, именно возобновить прежний союз. «Очень бы я желал, — отвечал король, — возобновить союз. Но здесь, в Швеции, много других господ королей, которые, руководясь своими интересами, делают, что хотят. Но я своими приверженцами буду внушать чинам о возобновлении союза». Предложение о датском союзе было отстранено на том основании, что еще неизвестно, как поступит Испания и Франция вследствие Венского договора, заключенного между Австрией, Англией и Голландией. Отложено было и дело о возобновлении Русского Союза. Ждали, не предложат ли цесарь и Англия, чтобы Швеция приступила к Венскому договору. В июне сейм окончился, и французский посланник остался очень недоволен Горном за то, что тот не настоял на заключении союза с Данией. В 1732 году граф Головин был сменен приведенным из Берлина Михаилом Петровичем Бестужевым. Новый чрезвычайный посланник начал свои донесения известиями о движениях французского посланника графа Кастежа для привлечения Швеции во французский союз. Так как теперь у Франции с Россией уже было покончено, то Кастежа недовольствовался тем, что предлагал субсидии, но внушал, что королю его было бы всего приятнее видеть Швецию в прежнем могущественном положении, давая этим знать, что Франция скорее всех может помочь Швеции в возвращении от России завоеванных Петром областей. Известие о заключении союза между Россией и Данией было приятно королю и королеве как доказательство, что русский двор отступил от герцога Голштинского, и неприятно министрам, которые досадовали, что позволили России предупредить себя. За эту неприятность они отплатили русскому двору тем, что заключили мир с Польшей, тогда как по Ништадтскому договору мир между Швецией и Польшей долженствовал быть заключен при посредстве России. Обратимся, наконец, к Польше, из-за которой было столько хлопот. Первое важное известие, полученное в новое царствование из Варшавы, было известие о продолжающемся гонении на православных. В начале 1730 года к русскому посланнику Михаилу Петровичу Бестужеву приходили жалобы из Бреста-Литовского, из Бельска. Везде главными деятелями были иезуиты. «На конференции и в другое время», — писал Бестужев, — «я настаиваю, что православным дано было удовлетворение, но ничего из этого не выходит, потому что римское духовенство имеет здесь большую силу, всякими средствами действуют у министров, что православным не дано было удовлетворение, не дано было покоя, поэтому я считаю нужным, чтобы Ваше Величество прислали об этом грамоту королю и Речи Посполитой, чтобы мне при подаче грамоты можно было делать более сильные представления. Также нужно прислать другую грамоту насчет утверждения белорусского епископа Берла, потому что на первую до сих пор нет ответа, а между тем есть опасность, чтобы на эту последнюю епархию не посадили униата, ибо здешние духовные немалое лакомство к тому имеют и постараются исполнить свое желание». Осенью собрался сейм в Гродне. Но полномочным министром туда был отправлен не Бестужев, а генерал Вейсбах, который уведомил, что король выдал указ против Берла, который выставлялся человеком, приехавшим на белорусскую епархию нахально, без ведомой воли короля и Речи Посполитой, и потому могилевским жителям под страхом наказания запрещалось признавать его владыкою и слушаться его. Сейм был разорван по интригам Потоцких, которые хотели, чтобы гетманство великое коронное досталось одному из них, но когда увидали, что король на это не соглашается, то через одного из своих креатур и разорвали сейм. Вейсбах отправился в Варшаву и представил королю о притеснениях, которым подвергается епископ Берло и вообще все православные. Король отвечал, что всякое удовольствие в желаниях русской государыни показать стараться будет. Вейсбах подал промеморию вице-канцлеру Липскому о гонениях на православных. И следствием было то, что отправлено было к Могилевскому эконому письмо, в котором приказывалось оставить Берла жить спокойно и безопасно в Могилеве. Наконец, Вейсбах выхлопотал и грамоту королевскую, по которой Берло мог приехать в Варшаву для представления королю и министрам и получения привилегии на епископство. Вейсбах долго не остался в Польше. Полномочным министром туда был отправлен граф Левенвольд III, Фридрих Казимир, действительный камергер. В начале 1731 года министры прусские, английские и голландские, находившиеся при польском дворе, обратились к Левенвольду с просьбой ходатайствовать вместе с ними за диссидентов. Левенвольд согласился. Но ходатайствуя вместе с другими за диссидентов вообще, он никак не мог добиться, чтобы Берлу дана была привилегия на белорусское епископство, и тот принужден был ни с чем уехать из Варшавы назад в Могилев. «Я нахожу», — писал Левенвольд, — «что если со стороны Вашего Величества сильная резолюция принята не будет, то от Речи Посполитой во всех этих обидах скорого удовлетворения трудно дождаться». Главное препятствие относительно утверждения Берла Левенвольд встретил вице-канцлере Чарторыйском, русскому двору и всем его интересам, явном неприятеле. Мало того, что Берла выпроводили из Варшавы. Ему приказали по приезде в Могилев немедленно забрать свои вещи и ехать, откуда приехал, и это приказание прописано было в паспорте, выданном ему Чарторыйским. В Могилев отправлен был королевский указ, который грозил жителям лишением всех вольностей и жестокую казнью, если они немедленно не выпроводят Берла, и эконом объявил последнему, чтоб через неделю непременно выехал, в противном случае велит солдатам выкинуть его за город. Войт и Могилевский с целым магистратом и посполитыми людьми приходили к Берлу и говорили ему: «Изволь, Преосвященство Твое, не дожидаясь большей конфузии, немедленно выехать от нас. Больше Твое Преосвященство держать не можем, потому что король грозит нам отнятием вольностей и смертную казнью». По получении этого известия в Москве сделано было сообщение польскому посланнику Потоцкому, который написал могилевскому эконому, чтоб тот удержался от насильственных действий против Берла до будущего решения между обоими дворами. Поэтому канцлер граф Головкин писал епископу, чтобы он оставался в Могилеве и ехал в Москву только в случае принуждения. «Но и в таком случае», — писал Головкин, — «весьма потребно вам надлежащую твердость возыметь и выездом не торопиться, ибо нельзя ожидать, что поляки действительно показали к вам какой-нибудь неприятельский поступок. По известному польскому обыкновению они более угрозами стращают, а в самом деле того не отваживаются чинить».